Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Космос Великого Канона. У нашего микрофона постоянный автор радио «Радонеж», доктор богословия, протоиерей Сергий Правдолюбов.
Великий канон написан был преподобным Андреем Крицким, я бы сказал даже смело, не для церковного употребления. Нигде не написано, для чего, когда он должен был читаться. Вот это его некая покаянная исповедь, которая написана, можно сказать, для самого себя. У нас нет никаких следов, мы не можем определить, при его жизни исполнялся он или не исполнялся, или он только дома читал в келье своей, архиепископ Андрей Крицкий. И есть только отдаленные отголоски. Мы не можем утверждать что-либо по этому поводу, но есть отдаленные отголоски того, что почти 50 лет после кончины Андрея Крицкого, который последовал в 740 году, этот канон нигде не употреблялся. А потом в 790 году случилось страшное землетрясение. И Константинополь такое пережил бедствие, там был такой страшный, по отзывам, где-то записям кратким, что земля тряслась, гул шел из земли, какой-то свет огня и пламени, и даже сохранилась в постной триоде даже такая даже память великого труса, то есть землетрясения. И маленькой тропой такой есть: «Господи, до вечера дожить не надеемся. Помоги нам и спаси нас». Это такое замечательное, краткое. Сейчас оно тоже до сих пор исполняется на нашем богослужении, память об этом землетрясении. И вот, как некоторые ученые думают, вот тогда-то впервые канон великий Андрея Крицкого стал употребляться, причем как не богослужение покаянное, а как богослужение бедствия, спасения, молитвы. Рукопись хранилась у монашек монастыря святого Потапия в Константинополе, и они вышли на площадь, боясь погребенными быть под обломками, и стали с дерзновидной молитвой читать этот покаянный канон. Первое употребление было служба бедствия. Этот текст очень понравился всем, и надо сказать, что текст не только был читался, скорее всего, он пропевался. Это всем понравилось, и уже потом стали его как-то употреблять. Как, мы тоже не знаем. Точных данных нет. Некоторые следы употребления имеются в типиконах Калабрии. Это монастыри Гроттаферрата в Италии, там, где много было греческих монахов. И там на некоторых рукописях есть отметки на полях. Понедельник, вторник, среда, четверг. А наша славянская рукопись даже имеет надпись «И пятница», то есть и пятница тоже была задействована великим каноном. Некоторые говорят, что нет, этого не было, этого не могло быть. И вот тут у меня есть только один аргумент, что это было. Надо обратиться к творчеству преподобного Федора Студита, который умер в 826 году. Он не только включил великий канон в состав своей триодии, но он на образцы, то есть ирмасы Андрея Крицкого написал свой канон о страшном суде, который сейчас исполняется у нас в храмах за неделю до Великого Поста. И эти ирмасы и катавасии звучит «помощник, покровитель, быть мне во спасение». То есть он взял заранее постом те самые ирмасы, написанные Андреем Крицким, и написал свой канон. Значит, он как редактор и режиссер продумал и написал в этом же ритме, с теми же мелодиями, свой канон о страшном суде. И поэтому вполне вероятно, что именно Федор Студит был инициатором пропевания Великого канона на первой седмице поста, а в полном составе на пятой седмице. Мы не можем утверждать, что именно это так было, но в нашей рукописном наследии есть триодь, которую сейчас я сразу на память не назову, которая тоже имеется на полях, кажется, триодь Моисея Киянина. Нет, там канон не сохранилось, другая триодь. На полях написано понедельник, вторник, среда, четверг и даже пятница. Значит, исполнялось и на первой седмице Великого Поста. Почему такой замысел, его осуществление? Ну, во-первых, когда начинается Великий Пост, сразу включиться в него трудно. Надо включать понемногу, чуть-чуть. Это как дидактика, как для школьников, чтобы они могли потихонечку воспринять. И, в общем-то, это очень малое время занимает. Всего 35 минут в наше время, или 40 минут, и все. Но такой идет настрой, такое вдохновение, такое понимание, покаянное чувство. Ведь это же не просто так, а Андрей Крицкий делится своим покаянным чувством, достигнутым им сокрушением сердечным. И он, делай, как я, говорит, вот я каюсь, и вы вместе со мной каетесь, я каюсь, у меня получается, и у вас получится. Он как старец, который беседует с тобой, полностью тебя воспринимает, и хотя между нами очень большая разница, тот старец, а ты просто грешник и новоначальный. Но ты, слушая его, входишь в резонансное с ним состояние и пользуешься его молитвой, его смирением, его сокрушением и учишься. Делай, как я. Я тоже каюсь, прошу прощения, сокрушаю сердце. То есть это вот учительство, осуществляемое каждый раз, каждый Великий Пост. А уж на пятой седмице поста Великого уже весь канон, как некое стройное целое, возникает, и вместе с житием Марии Египетской, которая читается на две части, он во всей своей красе, во всей своей структуре, со всеми украшениями, он уже звучит как особое молитвенное стояние и действие. Удивительно, что у нас это сохранилось. К сожалению, в сербской церкви от канонов сохранились только ирмасы. Текст они не читают. И только Великий канон они поют ирмос, и каждый тропар пропевают, как было и в глубочайшей древности. У них это сохранилось. Пропевать для нас гораздо труднее для восприятия, чем у греков. У греков там было пение не многоголосное, а один тон, как у нас знаменный распев, и там легче услышать слоги и слова. Они хорошо читаются и слушаются, когда идет унисон, а не гармоническое звучание. Нам было бы это хуже. Поэтому то, что у нас читает батюшка, это очень хорошо. И дает возможность понять и почувствовать весь этот канон.
Приступив, сестра, что не бреги, унынием приду житие, тем же зовут и спасе, о не наконец спасибя.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Поверженным я спасе пред враты твоими, по не на старость не утрини меня во адча, но прежде конца, яко человеко любец, дашь мне прегрешений оставление.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Богатство мое спасе из дури в блуде, пуст есть им плодов благочестивых, алчен же зову, отче щедрот, предварив ты мя ущедри.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
В разбойники впады азы есть помышлени моими, весь от них уязвився ныне, и исполнися рано, но сам не представ Христе спасе и цари.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Священник меня предвидев мимо иде, и левит видев в лютых наго презре, но из Марии воссиявы Иисусе ты представ ущедри мя. Святозарную благодать от Божественного свыше промышления, избежать из страстей омрачения и петь усердно Твоего Марии жития, красное исправление.
Отцу и Сыну и Святому Духу.
Пресущная Троице, воединице поклоняя моя, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Богородице, надежде и предстательство тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся прими мя.
По поводу жанра канона, как говорят филологи и ученые, надо сказать следующее. До канона было 200-летнее, почти полностью поглотившее все творческие силы, господство кандака, которое начал Роман Солкоперец. Из-за того, что он опозорился публично, и Пресвятая Богородица его пожалела и дала ему возможность дар песнотворчества и пения таких кандаков. Они стали так популярны, народ так любил их. И как раз в этих кандаках и было впервые употреблено, не будем говорить о нюансах, но вот стало общим, то самое ритмическое церковной поэзии, то самое чередование ударных и безударных слогов и способ построения этих кандаков, который потом было использовано уже в канонах. И у Романа Солкоперца первая строфа, которая называется «Кукулий» или «Проимион», то есть «Вступление», она была нагружена мощным символизмом, глубоким богословским смыслом, а дальше шли как бы для простаго народа, как сказали бы в XIX веке, строфы, которые раскрывают для простых людей само действие, допустим, Рождества Христова, или само действие преображения Господня и других великих праздников, и идут диалоги разных действующих лиц, идут переживания, идут объяснения, что, чего, как, почему, и вот такая некая картинка, которая слушалась внимательно, певец спел эти строфы, а народ вместе подпевал «От врача младу привечный Бог». И это длилось. 24 строфы приблизительно. И это было полный восторг для народа, но длилось 200 лет. И я могу оговориться. И дальше творчество продолжалось. Но после этих 200 лет Роман Сладкоперец умер в 555 году, после этого года. Последнее, что упоминалось, это 555 год. Признаком монашеского богослужения становится канон. Там, где канон, там нигде праздничное, столичное богослужение. Это монахи, это монахи. Почему? И что хотели монахи выразить и сказать этим каноном? Вот тут надо сразу отметить, что в отличие от яркого и заменяющего проповедь рассказа о празднике или событии, стали интересовать монахов и людей аскетического уровня, интересовать глубокие и важные мысли, осознание всей истории, символика истории, скажем таким смелым словом, богословие истории, и на что они опирались. Как говорил наш нам профессор Московской духовной академии, и это нам известно и по сочинению Сергея Сергеевича Аверинцева, поэтика ранневизантийской литературы, средний византиец знал все от сотворения мира и до страшного суда, до второго пришествия. И он себя осознавал совершенно четко, твердо, осознанно в пространстве, где он находится, в месте, где он находится, и в моменте этой истории он ее осознавал. Кстати, это же есть и в божественной литургии. От самого творения и до самого конца, до второго пришествия. И это было знанием и системой ориентации любого в пространстве и во времени, любого человека, любого христианина. Ведь недаром не только для тех, кто хочет креститься, не для оглашаемых. Великий пост начинается с чтением «Вначале сотвори Бог небо и землю и творение всего мира». Знаменитые беседы на шестоднев Василия Великого и других святителей. Это были те самые чтения, которые читались во время Великого поста. И вот тут важно было осознание связи, непрерывной связи с началом, с Адамом и Евой, и с нашим временем, что мы должны сделать. Какой способ избрали монахи? Откуда они взяли? На что они опирались? Я бы сказал, даже на дохристианские избранные места из Священного Писания, избранные задолго до христианства. Потому что в книге «Псалтырь» уже в начале христианства стали прибавляться, и в рукописях сохранились Александрийский кодекс, и Ватиканский кодекс, и наш знаменитый, который потом был продан в Лондон, в Королевский музей. И вот в этом кодексе после псалтыри следовали так называемые библейские песни. Они были разнообразны. В Александрийском кодексе были один состав, в других списках имеется несколько другой состав. А какая цель была, для чего это надо было прочитывать или пропевать после чтения псалтири? Это некие опоры для мысли, для осознания истории, на которых ум должен опираться, чтобы вспоминать, почему мы сейчас так живем. Что происходило. И первые песни – это исход из Египта и спасение избранного народа. «Поим Господи, славно бы прославися» – это Пасха. Вторая песня – второзаконие, в пустыне путешествие. И дальше это. Вплоть до песни трех отроков, которая сейчас составляет седьмую и восьмую песни канона. Это опоры-столпы. Как сказал бы ну, не буду ее сейчас называть по имени, «Столб утверждения истины», очень вдохновенно говорила об этом наша русская пианистка прошлого века, «Столб утверждения истины» не только лишь труд отца Павла, а вот эти столбы, на которых держится конструкция, мысль опирается на них. И эти события, которые наиболее яркие, песненные, запоминающиеся, они стали осознаваться уже в Новом Завете, как это те же самые столпы, на которых мы можем строить и видеть, для чего мы живем.
Поползовся я, как Давид блудно, и осквернился, но омий и меня спасет слезами. Ни слез, ни же покаяния имам, ни же умиления. Сам Мессия спасе, яко Бог даруй.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя.
Погубих первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу нагр и стыждуся.
Помилуй мя, Боже.
Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи миссию кающемуся Тебе.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Внуши воздыхание души моей я, и очью моею прими капли спаси и спаси меня. Человеколюбче, хотя и всем спастися, Ты воззови мя и прийми, яко благо каючагося.
Пресвятая Богородице, спаси нас.
Пречистая Богородице, Дева, едина всепетая, моли прилежно, во еже спастися нам.
Как возникает, в двух словах, хотя трудно в двух словах, как возникает миросозерцание человека, мировоззрение? Ребенок находится сначала в своей кроватке. Весь мир у него вокруг одной кроватки. Мама – это все. Некоторые другие. Потом он вылезает из кроватки, он на полу ползает. Это его комната, его пространство. Потом он пошел на кухню, расширилось пространство. Потом он всю квартиру уже обозрел. А потом он посмотрел на двор. У него будет постоянное расширение сферы его мировоззрения. Потом он идет в школу, включает в этот состав. Потом он дерется со своими мальчишками и другими из соседней школы. Потом улица, потом район, потом Москва. Потом он должен изучить, кроме этого, еще и географию, не просто географию, но и географию нашей страны, и потом всего мира. И в конце концов, он должен познакомиться со всеми цивилизациями нашего мира, существующими и древними, чтобы осознать себя как личность. Мало кому это удается полностью. Некоторые остаются на уровне 10 класса, даже до старости. Некоторые на уровне этого армии своей. Но нам требуется действительно осознать и понять. И что мы делаем? Мы читаем такого-то писателя или такого-то поэта, слушаем такую-то музыку. И у нас в нашей сфере потихонечку начинает выстраиваться некие вертикали и некоторые горизонтали. осознание мира и того, что было в нем. Включая Японию, включая Китай, включая Индию, включая и Южную Америку с цивилизацией майя и все прочее. То есть это все это встраивается, встраивается, встраивается. И у нас мы не можем охватить все. Это невозможно, но у нас есть интуиция. И вот эта наша вот эта вот вертикаль и горизонталь полочка заполняется одним писателем, другим музыкантом, поэтом, историком. И вот у нас выстраивается все это вместе, но нам нужен смысл. Где смысл? Для чего? Как смысл? Вот монахи выработали вот эти опоры всех этих смыслов. И то, что они обозревают вот в этих библейских песнях, которые даже не они придумали, а они из Священного Писания, из глубокой древности, они нам даны, как эти опоры. И они выстраивают вертикаль отношений человека и Бога. И эти песни, эти столпы мы осознаем не только лишь как просто ветхозаветная история или ветхозаветное понимание этой истории, а мы берем события ветхозаветные и смотрим на ветхозаветные события в свете Нового Завета. Воскресенье день, просветимся люди, Пасха, Господня Пасха. Пасха есть, Песах, переход через Черное море. И вот эти опоры осознаются в новозаветном смысле. И это, в принципе, настолько близко тому, я беру на себя очень большую смелость, так сказать. Я прошу прощения, что я так скажу, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Но меня очень занимает мысль, и много лет занимает, что когда Господь после воскресения пошел и подошел к путешествующему Луке и Клеопу, или Клеопе, и шли они из стадии 60 от Иерусалима в Эммаус, это почти час 15, как раз лекция академическая. О чем они говорили? Но неужели никто из апостолов взял бы и маленький конспектик бы сделал? О чем бы шла речь-то? Неужели же так интересно? Ну почему? Вы же люди-то... А Лука-то это же вообще ученый человек, историк, врач. Писатель высшего класса. Ну, сделал приложение к Евангелию, о чем говорил Господь. Почему умолчали? Меня это долго мысль мучила. Что ж такое? Вот как студенты, они же записывают все. А ну, а здесь-то, что же он говорил? И потом, наконец, мне пришло в голову, а они записали. Как записали? Своей традицией, своим восприятием. Начиная от Моисея, пророков сказали, и до меня сказал Господь, и что сделали преемники апостолов. Они этот принцип употребили в структуре богослужения. Все всенощное бдение, которое сформировалось значительно позже путешествия Маус, ну возьмите Савва Священного, это же постоянное сопоставление ветхого-нового, ветхого-нового, ветхого-нового. Идет этот псалом, потом стихиры на Господе во тьмах, стих из древней псалтири, стихира – Новый Завет, стих псалтири – Новый Завет, новый, древний – новый, древний – новый. И вот это все буквально, все всенощное бдение, оно так и идет. И канон точно так же построен. Берется древние события, переход через Черное море, осмысливается в новозаветном плане, и к празднику присоединяется. Праздник этот так поется, такой ермоз. Праздник такой-то, другой ермоз. Катавасия такая-то. То есть это, в общем-то, основа и некая ось и смысл богослужения. Это то, что Господь говорил с Луке и Клеопе, и сохранилось даже до нашего времени. И каноны строятся все на этом. Причем, как они строятся? Они строятся просто поразительно. Как-то сказал один ученый, что мы слышим ритм и звуки псалтири в наших современных канонах богослужебных. Почему? С какой стати? Очень интересное наблюдение. Так оно и есть. Почему? Да потому что наши монахи не вслушивались и не вглядывались в стихосложение и в принципы еврейского, древнееврейской поэзии, как она устроена. Они, не обращая внимания на древние корни и звуки древнееврейского языка, они взяли и, ничтоже сумняся, на греческом языке то, что псалтыри поются, библейские песни на греческом читаются, они восприняли как эталон. Ритм и звуки греческого перевода – это и есть эталон. «Воефос кэскепастис, эгенитому из сотириас». Это «помощник и покровитель, бысь мне во спасение». Это библейская песня. И как она звучит по-гречески, так они взяли ее и стали в таком же точном ритме, в таком же точном соответствии с этим чередованием ударных и безударных слогов строить свои новые гимнографические тексты, тропари, канона. И это дошло до нашего времени. Включая буквально каждый ударный слог и безударный. Вот здесь у меня здесь третья песнь, первый «Ирмос». Вот такой краткий-краткий тропарь. Всего-навсего. Раз, два, три. Три колона. Почему-то вот это называется колон. Это колон, это колон, это колон. А в общем название множественное число кола. То есть колоны по-русски. Вот такой лаконизм. Попробуйте-ка сказать что-то. Только вот в этих ударных. Та-та-та-та-та. Та-та-та. Та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та. И вот они подбирали количество слогов и место ударений. И эти монахи занимались. Это же не просто так. Я захочу помолиться, возьму, просто скажу: «Господи, помилуй, прости меня, и все». И мне сто раз наплевать на слоги, ударные, безударные. А монах сидит в келье, считает, ударные или безударные. Причем сохранилось даже в житиях. Почему же Иоанн Дамаскин был разоблачен, что он нарушил повеление своего старца, что он сочиняет стихиры заупокойные? Да потому что шел мимо келье игумен, а он там та-та-та-та-та-та-пам-пом-пом, или ногой так-так, ага-ага, вот так. Что он там делает? Сочиняет стихи. Я его запретил. Это даже было... Не гнушались монахи под счетом слогов и ударений на пальцах. И там, конечно, шла мелодия, которую мы не можем установить. Кстати, а вот этот, вот такой образец четвертой песни «Ирмоса», посмотрите, насколько он изыскан. Это же, вы знаете, надо бы в институт литературы сходить вот с этой бумажкой и сказать: «Ребята, а вы не задумывались? Какая здесь кроется красота?» Это же трудно сказать. Посмотрите, как построена эта строфа. Та-тан-та-тан-та-та-тан-тан. Пауза. Та-тан-та-та-та-та-тан-тан. Это повторяет это. Начало и продолжение. И дальше и маленькая вставка. Та-та-та-та-та. Дальше идет какой интересный ритм. Та-та-та-тан-та-та-та-тан-та-тан. И повторяется так же. Та-тан-та-тан-та-та-та-та-та-тан. И дальше мощно, резко, и главное, в полном соответствии со смыслом. Тарантом, тарантом, тарантом. И, посмотрите, перекликаются. Здесь и здесь. Та-та-та-тан-та. Таранта, та-та-тан-та-та. И когда мы читаем это в Великом посту, по-славянски, это же проскальзывает, это как скелет, на котором идет нанизывание плоти, то есть стиха вот этого тропаря. Он же работает не полностью в славянском языке. Конечно, не полностью, но работает, действует. И мы можем прочесть и услышать этот ритм, который... Я сейчас просто один прочитаю вот на этот ритм. Богородичной четвертой песни. «И рождаешь, и девствуешь, и пребываешь обоюду естеством дева. Рождейся обновляет законы естества. Утроба же рождает нерождающая. Бог, и где же хочет, побеждается естества чин. Творит Бо, велико хочет». То есть, люди даже наши не задумываются. Большинство стоящих в храме не знают, сколь изыскана вот эта схема. И как он сумел вложить в такую схему всю глубину покаяния, сокрушения, и взял на вооружение вот этот ритм и место ударений для полного выражения того, что мы хотим понять и почувствовать. И действует, и работает. Вот это парадокс, это чудо, и мы радуемся. Я лично Очень рад, что я не знал этого. Вырос в храме, слышал чтение отца, как он читал канон, святейшего патриарха Пимена. Мне нравилось, но мне даже в голову не приходилось такой смысл. И вот так построены почти все каноны, большинство канонов. И они до сих пор действуют и работают. А вот то, что там написано, вот тут надо углубляться уже в историю Ветхого Завета. Евангельские события. Без этого ничего не поймешь в Великом каноне. И надо просто развивать свою сферу сознания и дать ей место, и разрабатывать то до конца своей жизни те незаполненные по интуиции места, которые надо заполнить. Публично признаюсь в грехе. Иоанна Златоуста люблю невозможно. Но прочел всего 2 тома. А все остальное мне неведомо. А что ж ты любишь-то, отец Сергий? Да мне было достаточно вот этого узнать, почитать. Я полюбил всей душой, прям не могу. А что ж ты не почитал дальше? А некогда, не успеваю. И вот так и в любой жизни, церковной жизни. Постная триодь. Там такое богатство, такая красота. Несколько раз давал себе слово. Не пропустить ни одного дня, все прочесть. Мне уже 63 года. У меня есть белые места в триоде, которые я никогда в жизни не читал. Грех. А это значит, такое богатство красоты, такое обилие. Хватит на одну жизнь, если хочешь слетать на Марс и обратно, возьми постную триодь, наконец прочитаешь.
В эфире радио «Радонеж» была передача «Космос Великого Канона». У нашего микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктор богословия. Завершает нашу сегодняшнюю программу краткая передача памяти преснопамятного архимандрита Кирилла Павлова, духовника братии Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 20 февраля исполняется год со дня кончины отца Кирилла. Радиостанция «Радонеж» публикует уникальную архивную запись одной из последних бесед с архимандритом Кириллом, посвященной последним временам и сохранению христианских добродетелей. Эта запись особенно актуальна в связи с одним из последних выступлений святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в рождественском интервью телеканалу «Россия-1», говоря о возможности внедрения цифровых технологий, подчеркнул, что, несмотря на положительную сторону этого решения, Церковь руководствуется еще одним понятием – безопасность. По мнению Церкви, современные технические средства способны тотально ограничить человеческую свободу. Святейший патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идет не только о возможности злонамеренных людей или сил использовать цифровую технологию, поскольку важен не только технологический, но и духовный уровень. Об этом же говорил еще в 80-е годы прошлого века преснопамятный архимандрит Кирилл. Завершает он свою беседу утешительными словами: «Не бойся, малое стадо, ибо Господь благоволил дать вам царство». В завершении этой передачи прозвучат воспоминания об архимандрите Кирилле, архимандрита Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Оптиной пустыни в Москве.
Фильм сейчас, конечно, сложный такой, да, сложный, очень сложный, да, и опасный, блин, это опасный, да, надо здесь так, ты бодрствовать и трезвиться, да, да, и лукавый, так, прах, так, знаете, тонко, хитро наступает, да, приближается, да, вот, естественно, чувствуется, так сказать, приближение и дыхание антихриста, да, 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 скрывать нечего, да, 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 скрывать нечего, да, да, ну, то есть только надо ни в панику даваться, ни в коробку нельзя, нет, нет, да. Но сейчас именно вот эти сигналы, да, они должны нас, как нас настраивать на то, что мы должны быть ближе к Богу и ближе друг к другу, стараться как тут уже свои такой, может так, не родение свое какое-то, такое, да, уже оставит, да, так да, серьезнее отнесись и к вопросу и своего спасения, душевного спасения, своего исправления, да. И называть имена, конечно, такого испытания, да, да, испытания, да, да, да. А где-то, конечно, там только можно уповать, так, вернее, так, если одержать вот в эту победу, только надо именно, облечься во все оружие Божие, как апостол Павел, да, да, чтобы именно, как вот, все козни эти преодолеть, да, устоять, да, и победить их, да. Так, ну, поэтому я решил, как никогда, так надо сейчас так и облечься, хоть броню веры и любви христианской, да. Да, как послает, и шлем надежды спасения, да. Потому что надо знать, что именно что апостол говорит, что Господь предупредил нас не на гнев, а для получения спасения во Христе Иисусе, умершему за нас. Бодрствуем мы или спим, чтобы вместе с ним мы, да, да. После другого месяца пишет там Псалунь, он говорит, что да, о временах и сроках нет нужды вам, братья. Вы сами достоверно знаете, что пришествие Христово будет как тать ночью. Давайте будет говорить мир и безопасность, давать от внезапно постигнет их паруба. Потом там говорить, мог родами всягайте имеющие во свете, и не избегнут. Но вывод, братья, не во тьме, чтобы день застал как тать, как все вы сыны дня и света, ведь мы не сыны ночи тьмы. Поэтому, ведь, не будем спать, как спят прочие, но будем трезвиться и бодро спать. Ведь спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью. А мы, будучи сынами дня, натрезвимся, облегшись в броню веры и любви, ждем надежды спасения, да. Да. Поэтому надо трезвиться, да, 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 да. А самое главное, конечно, надо любовь хранить, да, да. Не нужно, да, не нужно вот никакой вражды, да, или какие-то там расколоты, драка, то эти мысли, да, то есть надо. На пятом ловите, посеять ненависть. Это самое опасное, я говорю. Нет, нет, нет. Надо любовь надо хранить. Да не давать врагу какой-то там раскол еще не учинять, да. А это же вражеское дело. Вот как вот помните, вот как у нас погрузился тоже в церкви, обновление свое. Знаете, да. Тоже из среды же церкви, да. Вышли епископы, закрылся, да, знаете, да, вот так, и такой расклад, да, это на руку, да, 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 не надо, любовью, враг боится мира, боится, да. порождание. Это сам Йос, его так называемый испытанный средство. Да. Вот, поэтому желаю вам, чтобы наш брат был бы единодушный, был бы, да. Так, снисходили бы друг другу, да, с любовью, да. Прощали бы друг другу, да. И только как апостол Павел, что умолять вас, да, как возлюбленного, вот, избранные Божьи, да, святые, облечитесь в это милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Да, снисходя друг другу и прощая взаимно, если вы имеете какие-либо обиды, жалобы. Особенно вот, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Мир Божий, да, владычествует, господствует в ваших сердцах. Так что к миру мы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны, да, мир дороже всего, да. Ну и там дает дальше для представления, там, чтобы Слово Божье бы обильно бы вселялось бы в наши души, да, и так далее, да. Самое главное, да. Ну вот, вот так вот пока. Только, конечно, вот это все-таки, так сказать, зловещие, да, эти все эти. Я, конечно, не знаю, как рассуждать, конечно, что как-то все-таки лично как-то убеждение такое лично решился. Это нехорошее дело, да, все это, да. Затеваю, да. И не хочу никого осуждать, да. Но то, что вижу, что христианам предстоит именно, ну, приближаются испытания. Вот, просто предчувствуется. И так каждый должен, он так что направит, да, к этому идет, да.
Никому ничего нельзя навязывать, да, Господь? Кто, кто
нет,
может?
Нет. Знаете, как Господь положит сейчас ко мне?
И одна дочка советует ответа, как бы люди просят, потому что как бы их тоже оставить так, что вот вы сами разбираетесь.
И как мы
требуем, люди не могут сами разобраться и спрашивают, как им быть. Люди
потому что дочка сказать, что вот так вам сердце, а не так, так что сердце, вы священники там.
Ну, если так они уже сказали, это дело нехорошее. Лучше не знаю. Я думаю так, что вот, допустим, это сейчас первый этап, это номера. Да. Потом электронные будут, карточки будут, да. Тут сейчас как-то попроще. Потом там уже будет труднее уже будет выкарабкаться. Труднее. А потом уже после этих карточек уже метка будет. Метка, все. Да. Но если я не знаю, как, может кто сейчас, пока вот сейчас как может так, ну, такую иметь веру, может быть, да. Что кто имеет такую веру, но когда наступит момент, тогда придется, если сказать, откажется от этих отметки, от наседания, ну, там уже будет уже явно же смерть будет, да. Может, такие числа у нас, такие мужественные. То есть я пока так, может, так, но потом все равно. Если кто уже Христу изменит, да, то там что будет, да. Или Христу изменить, клониться антихристу, да. Да. Или, наоборот, смерть принять за Христом. То у меня вот так вот в отношении вот этого номера. Только тоже думаю, что действительно это богобожеское дело. Богобожеское дело. Прежде всего, имена человеку нарек сам Бог. Рою, Адаму, не кто-то, Господь, а Господь сам нарек, дал имя. Адам и Ева, да. И так уже в последующие, да, так вот эта заповедь, она соблюдалась, хранилась, нарекали имена. И Христос тоже это вспомнил, да, напомнил, да. Христианство тоже, значит, крещение, прикрещение, имя нарекает, дает имя, да. И при крещении, как апостол Павел, что обращается, ангел-хранитель вручается, да. И мы церковь святому тоже вручает. А тут получается смешно, случайно. Значит, мы отрекаемся от своего имени и какое-то присваивается число. Если бы это было бы, Господь там бы не дал бы имя там Адаму, а какой там 255, да, Адаму сказал бы, да. Да. А ведь имя навел, да. А здесь говорит дьявол, да. Ведь все начинается, новый порядок вводить, да. Новый век, видите, имена исключить. Одна норма уже, да.
Если он вот так сейчас тонко обрабатывает сознание, действительно все, что тогда постепенно, да, сознание просто переродят. Вот дьявол сейчас, борьба с Богом, да. Они сейчас в этот век уже, в этот век встречи, уже называют новым веком, называют. Новая эпоха, новая жизнь, новые законы. И, конечно, такой вот этот век будет век именно такого тоталитаризма. Я говорю, Клопес, конечно, так и страшновато, конечно, мы не мастер, но если придется вот так вопрос вырвать и ставить, да. Не бойся, малый шанс, с нами Бог.
Целая эпоха с отцом Кириллом связана в Тольской лавре, начиная с 60-х годов, когда он принял постриг и когда стал духовником для многих-многих братьев Троице-Сергиевой лавры. И милости Божией, когда принял постриг, как раз от креста Евангелия принимал отец Кирилл. И счастливые два года, прожитые здесь, 86-й, 87-й, 88-й год, бок о бок с лаврской братьей. И это был самый... Я считаю, самый благодатный период времени, когда наместником монастыря был архимандрит Алексей Кутепов, благочинный был архимандрит Ануфрий, предстоятель теперь Украинской Православной Церкви, который сегодня совершил позднюю литургию, отдав дань своему духовному старцу, своему духовнику, отцу Кириллу. И нас всех, тех, кто был связан с ним духовными узами, сегодня собрал этот Успенский собор, где прошло отпевание, и вспоминается наставление отца Кирилла, потому что для нас, для всех важно тот след, который он оставил в душе каждого из нас. Многие соприкасались, многие только читали наставления или рассказы своих духовников, своих братьев. Под конец, когда я знал о том, что многие обращаются к нему за наставлением, пишут письма и в устной форме, самые последние его наставления, одни из последних, целое направление жизни, которое он давал, он говорил такие слова: «Читайте Священное Писание как можно больше и чаще, учите Священное Писание и исполняйте его». То есть вот в чем состоит, если путь нашей жизни. Читайте Священное Писание. Что мы сейчас читаем? Читаем, то есть, интернет, новости, переписку, тратим бесценное время. Отец Кирилл наоборот, свободную минуту посвящайте чтению Священного Писания. Священное Писание, которое он стоит в Сталинграде, было чудесное событие, когда он нашел дом, который был разбомблен, нашел его Евангелием, отрывки из листочков, собрал и всю войну прошел с этим склеенным Евангелием. И это склеило его душу, как он потом-то говорил. Я как будто был в церкви, когда Евангелие грело сердце, когда была возможность где-то уединиться и строчки Священного Писания почитать. И это потом перевернуло заново, еще раз перевернуло свою жизнь, потому что был верующийся семья. Потом, как он говорил, я распрудился. То есть, когда пруд прорывается за прудом, он говорит, я распрудился, когда поступил там в техникуме, когда светская жизнь как-то. И это еще было до войны. Но вот тут второе духовное. Духовное рождение, второе духовное обетение Господа, обетение Христа. Сразу после войны приходит в военной форме, поступает на богословские курсы, а потом и в семинарию. Так вот, когда люди спрашивают, а в чем секрет вот этого духовничества, в чем секрет старчества, в чем секрет святости? То есть вот как мы же видели своими глазами святого человека, так сказать, никогда не видел его в гневе, раздраженном, сказал, кто-то сказал, мне не досуг, мне некогда. Причем, что поражало, когда он был в силах, я застал тот период времени, когда батюшка в его келье с 8 до 9 читалась Библия. Он ничего не толковал, он просто читал, интересно, не Новый Завет, а читал Библию целый час. И собирались братья, и собирались студенты, и я в том числе. И вот эти студенты, которые собирались вот на этот духовный час, как у нас есть в Думе парламентский час, а мы собирались на духовный час. И вот видит старца, который читает священство, он даже не толковал. Но вот этот образ, эта интонация, это расположение. Потом было угощение небольшое, например, там бутерброд с рыбой, или когда постные дни, бутерброд с
каким творением, которое это всем присутствующим давалось. А в келье собиралось 10-15 человек. Потом читались вечерние молитвы, и мы расходились по своим. Мы в семинарскую келью, братья в Ларскую келью. Вот было поразительно, любовь к Священному Писанию. Целый час читал Библию. Это было каждый день, за исключением субботних и воскресных дней. Поэтому, когда мы говорим, где путь жизни, где основа, где фундамент, где упование, где поиск, где лекарство, где утешение, Священное Писание, никто нового лекарства, нового пути не изобретет. И это его последнее боленаставление, которое надо всем бы запомнить. Читайте Священное Писание, учите Священное Писание, исполняйте Священное Писание. То есть, имеется в виду, конечно, в первую очередь, это Евангелие. Поэтому вот как становились святые, вот откуда долголетие. 98 лет. Непростые, так сказать, сложные, тяжелые. Был свой расцвет, так сказать, когда Лавр, а потом и духовничество, окормление, тысячи людей, а самое главное, монашествующих архиерей, которым дал этот фундамент духовной жизни и заложил именно вот эту основу жизни лавской, вот с этим примером, благоговейным отношением к службе, благоговейным отношением к людям. Любвеобилие, и возвращаясь к мысли, я никогда не видел его, я видел людей, которые злоупотребляли его расположением, добротой. Вот после этого часа, когда читали, приходили в келью, говорили: «Батюшка, а можно поисповедоваться?» «Ну подожди, ну время 9 часов, время 9:30, ну ты что, другого времени не нашел?» И я был потрясен. Он становился в угол, ну, в имеется в святой, и начинал не просто принимать исповедь, он читал краткое последование к исповеди, только без причастения грехов. А это занимает минут 7-10, но это занимает. И вот и кто бы ни просил, он читал последование, читал полностью. И меня вообще поражало. Вот сейчас мне, как священника, это вот поражало вот это долготерпение и эта жертвенность, каждый на своем месте. Врач на своем, учитель на своем, военный на своем. А он как пастырь, как духовник на своем. Не просто принять это исповедь, он читал последование. Тот, может быть, сказал там гневом, раздражительностью, там, дурным помыслом. И вот ради этого одного человека, потому что я видел таких монахов, которые, ну, может быть, из-за того, что были молодые и не понимали вот все вот этой тяготы духовнической жизни, которую нес отец это Кирилл. И, может быть, из-за того, что и преждевременно это была, и этот инсульт, и эта немощь, потому что, ну, это просто все судьбы прошли через его сердце, любящее сердце. Причем какое? А как сегодня патриарх сказал, он отождествлял себя с человеком, который исповедовался. То есть вот эта боль, переживание, скорби, этой радости. Но мы, духовники, знаем, что это редко кто приходит, придет и скажет: «Батюшка, порадуйтесь, бросил пить, курить, жизнь изменять, матом ругаться, Священное Писание читаю, милостыню раздаю, в храм хожу, людей люблю, всем прощаю. И это таким меня сделала моя жена, церковь, духовник». Но это редко такое услышишь. Хотя бывает. И поэтому, конечно, образ старца, образ бесконечной любви. Далеко не надо ходить. Еще вспоминается. Рождественские подарки, пасхальные подарки, без конца, с какой-то шоколадкой, с каким-то, так сказать, маленьким сюрпризиком. Вот. Потом вспоминаю его поездки этот в Крым, когда, так сказать, какое-то время вдохновения. Там съезжался пол Крыма, когда он совершал панихиды по кладбищам, а по своим близким это людям. Он туда, так сказать, вез купе книг, купе подарков это людям, которых он даже порой не знал. Но приезд отца Кирилла понимался как целое явление в духовной жизни. Вот это было, ну, почти каждый сентябрь было. Это тоже такая людская поддержка была. И получается так, что даже, казалось бы, в уединенном отпуске, который посвящается обычно прихождению в себя, особым каком-то чтением уже книг святоотеческих, когда нет возможности в течение года в таком молитвенном режиме все это соблюдать какое-то время, а оно все равно тратилось на людей. Читайте Священное Писание, учите Священное Писание, слова Господа, и исполняйте их, и спасетесь, и будете, где все святые. Об этом мы помолимся о дорогом архимандрите Кирилле, нашем духовнике и наставнике многих-многих тысяч православных христиан, архимандрите Кирилле Павлове. Да упокоит его Господь в силе них праведных, спасет и помилует, а нас да дарует телесное здравие, душевное спасение, сохранит от всяких бед, напасти, искушений и грехопадений. Вечная молитвенная память о дорогом отце Кирилле пусть всегда будет в нашем сердце, в нашем уме и в нашей душе. Аминь.